Глава 13. Швейк едет соборовать. Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства. Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила. Параграф 1. Соборование на фронте отменяется. Параграф 2. Тяжело больным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно предавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания. Параграф 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключений военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений. Параграф 4. В исключительных случаях управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование. Параграф 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому управление предлагает принять соборование. Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых. «Послушайте, Швейк!» — позвал фельдкурат. «Ну не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат — это я. Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается».
«Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть», — сказал Швейк. «Катехизис для духовных пастырей все равно, что путеводитель для иностранцев. Вот, к примеру, в Эмаусском монастыре работал один помощник садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать свои одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается, осенять себя крестным знамением. Кто единственный уберегся от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и прочие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: огурцы-то я мог продать и без катехизиса». Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал: «Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование». Швейк прочел. «Совершается так. Священник помазывает органы чувств больного, произнося одновременно молитву. Через это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебя Господь согрешение слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей». «Хотел бы я знать», — прервал его фельдкурат, — «как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?»
«По-всякому, господин фельдкурат», — сказал Швейк. «Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера».
«А ходьбой, Швейк?»
«Если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели».
«А обаянием?»
«Если кто нос от смрада воротит».
«Ну, а вкусом?»
«Когда на девочек облизывается».
«А речью?»
«Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат. Когда один болтает, а другой слушает».
После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом опять обратился к Швейку. «Значит, нам нужен освященный епископом елей. Вот вам 10 крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверное, нет». Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его труднее, чем живую воду в сказках Бажены Немцовой. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести «Будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял серьезный вид. Он решил попытать счастье в аптеках. Из первой велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи. А в третьей провизор ему сказал, что у фирмы «Полок» на Длоугой улице торговля маслами и лаками. Там на складе наверняка найдется нужный елей. Фирма «Полок» на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным.
Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом.